В студії Світлого Радіо Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо. Доброго дня.
Доброго дня.
І маємо дзвінок. З нами Галина. Галино, доброго дня вам. Вітаємо.
Ага. Мої дорогі, я дуже благодарна за ваш огромний труд, де Бог через вас несе світ людям. У мене вопрос по Біблії такий. Матвія 10:16. Где сказано: будьте мудрі, как змеї, и невинні, как голуби. В чем заключается мудрость у змеї? И почему мы должны быть мудрыми, как змеї? Именно как змеї сказано. Будьте благословенны, мои дорогие.
Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Смотрите, если мы дальше чуть-чуть почитаем, то так написано, что вот я посылаю вас как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах ваших будут бить, поведут к правителям и так далее. То есть мы видим слово «остерегайтесь». То есть, если для нас понятно, что значит быть простым, как голуби, да, то есть вот Бог любит простодушных, простых, искренних, слава Богу. А что значит мудрый, как змеи? Мудрость именно в осторожности. В осторожности. Не распахивать душу свою всему и всем. То есть надо быть очень осторожным, знать, где говорить, что говорить. Хотя Павел говорил, что я говорил там, где можно, и там, где нельзя, там, где нужно и где не нужно. Вот. Но именно мудрость змеи – это быть осторожным, внимательным. Да? То есть написано, мудрый видит беду и укрывается. И вот эту мудрость, да, вот видеть эту беду и укрываться – это и есть мудрость змеи. Вон, поэтому здесь достаточно простой смысл. Имеется в виду, что остерегаться, быть осторожным, быть внимательным и иметь вот эту мудрость не попасть в беду.
Кажуть, що перші християни, от, наприклад, кажуть, Євангеліє від Матвія було написано для євреїв. Але 90% цитат зі Старого Заповіту, з пророків, з закону, там приводиться по грецькій Біблії, по грецькому перекладу, тобто Септуагінті. Автор, швидше за все, читав грецьку Біблію, священні писання. А в грецьких текстах, в книзі «Буття», в третьому розділі написано, що змій був умніє всіх там. Офіс ен фронімотатус пантон. І це саме слово от, від фронімос використано в Матфія 10:16. Ділайтесь і так розумними, як змії. І якщо б ти читав тоді і це, і те, то різниці ніякої. Тобто те саме слово вжито, як до змія в книзі «Буття». Чи може це бути якимось натяком на те, що, начебто натяк, щоб змій вас не перехитрив, станьте такими ж розумними, як він, щоб він не виявився розумнішим за вас, як він виявився розумнішим за Єву і Адама свого часу?
Інтересно. Вполне возможно, но опять же, мы можем вот эту мудрость или хитрость змея, когда он соблазнял Еву, мы тоже можем вот эту хитрость, мудрость или разумность этого змея можем отнести к осторожности, потому что на самом деле змей искушал Еву осторожно. Ну, не вот так вот с нахрапу, значит, а вот так вот, а правда ли сказал Бог? То есть он постепенно, последовательно, вот так вот очень осторожно искушал. Поэтому я думаю, что как раз вот Матфея 10:17, остерегайтесь же людей, как раз и говорится, что именно это осторожность. Ну и в любом случае, мы должны понимать, что осторожность и мудрость – это одно и то же. Почему? Потому что, мало того, что мудрый видит беду и укрывается, а страх Господень, он защищает от зла, написано, да? То есть страх Господень — это и есть мудрость. Это тогда, когда мы осторожно относимся к миру через там заповеди, через послушание Богу, и тогда мы будем жить, и будет все хорошо. Если мы не будем осторожными, а будем безалаберно, так скажем, относиться к Слову Божию и послушанию Слову Божьему, то мы попадем под проклятие, попадем под проблемы. Поэтому мудрость и осторожность все равно это синонимы. Это все равно синонимы. Поэтому я вот так и рассуждаю.
Але в біблійному контексті, яка користь оцьому змієві обманювати жінку? Змій же не скористався в біблійній історії плодами з дерева життя.
Я думаю, что это лучше всего объясняет вот эта история, когда Иисус выгонял бесов из гадаринского бесноватого, то бесы почему-то попросили его в свиней. Не выпускай нас в бездну. То есть они были в плоти бесноватого, и потом они просили Иисуса, чтобы быть в плоти свиней. Смотрите, как интересно, да? То есть они просили его, чтобы не выгонял их в бездну. Поэтому я думаю, что сатана на самом деле это дух. Мы должны это понимать. Это не змей, не дракон. Мы читаем в Библии, что это образы, и мы должны это понимать, что это образы, которыми нам легко думать и понимать. Это понятие, значение. Но на самом деле сатана — это дух. У нас есть много мест Писаний, которые подтверждают это, что это царь Тирский, это Иезекииля, 28 глава, Исаия 14 глава, где написано о том, что или Навуходоносор, или царь Тирский, где написано о том, что он обитал среди огнистых огней и так далее. Как упал ты с Деница, сын Зари. Вот. И мы должны понимать, что сатана — это дух. А так как вместилище... Бог сотворил человека исключительно для одной, только для одной цели – это пребывать в нем, потому что человек – это храм Духа Святого, это вместилище Бога, и Бог говорит: «Я успокаиваюсь в вас», Исайя 66:1. Он успокаивается, он находит покой в человеке. То есть человек – это вместилище Духа. Духа Святого, Духа Божьего. Но когда Ева ослушалась, то есть какая причина, да, нечистого духа, причина змея соблазнить Еву – это пребывать в ней вместо Бога, пребывать в человеке вместо Бога. И поэтому Иисус говорит у нас в Иоанна 8 главе, что ваш отец – дьявол. То есть, или Ефесянам 2 глава, что мы все мертвые во грехах и водимся духом нечистым, духом злобы поднебесной, так скажем. Поэтому заинтересованность змея была не в дереве жизни, потому что змей на самом деле, не змей, а еще раз говорю, сатана, он бессмертный, и ему совершенно не нужно было это дерево жизни. Он не может умереть, и поэтому для него приготовлено озеро огненное и ангелам его, потому что они не могут умереть. А заинтересованность сатаны и нечистых духов – это как раз было... человек для того, чтобы обитать в нем и пребывать в нем. Пребывать, быть в нем, жить в нем. Лучше всего сказать «жить», потому что Бог вдунул дыхание жизни в плоть. Он дунул дыхание жизни в плоть. Вот он слепил из глины человека и вдунул в него дыхание жизни, и в нем была жизнь в плоти. И вот этот дух нечистый, он соблазнил Еву и все человечество через Еву и Адама для того, чтобы жить, жить жизнью человеческой, да, или просто жить, потому что Бог вдунул дыхание жизни в человека. Поэтому, когда бесы просили Иисуса из Гадаринского бесноватого, они говорят: не посылай нас в бездну, а пошли нас в свиней, в ком угодно, лишь бы быть, лишь бы жить. И поэтому мотив сатаны искусить Еву – это быть в ней и жить через человека.
Але в такій картині виходить, що хтось вселяється в когось. Тобто хтось, хто є кимось і до того. До того, як він вселяється і стає як людина, він як змія, ну, існує. А до того, як змія, тобто взагалі, де все це починається? І що, куди, в кого входить? У вас?
Ну, на самом деле, змія, ще раз говорю, це пророчий образ, тому що мы даже не знаем, что это было. После проклятия Бог сказал: проклят ты, будешь ползать на чреве. А до этого у него там ручки, ножки были, голова, и что такое
там
было?
Там написано, что он был разумнейший за всю звірину польову. Але її звірину польову створив Бог. Тобто очевидно, что змій теж из польової звірини хтось.
Ну, судя по всему, опять же, мы можем рассуждать, что дух нечистый через змея, то есть овладел змеем, и через змея потом овладел всем человечеством. Это не касается плоти, это касается воли, это касается духа, это воля. На самом деле, чтобы вы понимали, это не значит, что сатана как-то там случайно там пролез в Эдемский сад. Нет, это все было воля Божия, это все было допустимо Богом, и это была история жизни, поэтому он был всегда, и даже когда пророчески там Захария 1:3:1 написано, что «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку, чтобы противодействовать ему». То есть вот, ну, как бы каждая клеточка, которая находится, да, она имеет ядро, положительный заряд, и электроны, отрицательный заряд. Да, вот, и вот это противодействие, и есть вот такая жизнь, чтобы было противодействие. И именно в этом противодействии как бы проявляется жизнь, и кто победит, тот будет иметь жизнь вечную. Но, опять же, это очень сложно сразу вот так объяснить, но где-то так.
Чи пов'язано це? Я так розумію, що коли про цього Ієрея говориться в видінні, чи то він справді був в залі суду, цей Захарія, то там слово «сатана», «противник», означає «прокурор». Тобто прокурора в середньовіччі називали «адвокат від диявола» або «адвокат дияволі». Він мав говорити, ну, звинувачення, а адвокат від Бога мав виправдовувати підсудного, а вже суддя приймав рішення на основі цього. І там так само, там цей сатан або противник, він обвинувачує, а потім якийсь там хтось йому говорить, ну, коротше, за нього заступається, за Єрусалим заступається і так далі в контексті. Це такий судовий процес. Як ви сказали, що це має бути. Чи це пов'язано з тим, що Павло каже, що в усіх народах люди, які жили за совісті, вони тим самим виконували Божий закон, а їхні думки вони то виправдовували, то засуджували одна одну. У людини часто малювали в середньовічних картинках там на правому плечі ангел маленький сидить, а на лівому такий собі, ну, якийсь там демон маленький.
Ну, так і є. Даже Барклі наш... Уильям, так скажем, наш друг радио, который звучит у нас, он говорит, что в каждом человеке живет зверь и ангел. Вот в каждом человеке умещаются каким-то образом зверь и ангел. Или по Галатам 5:17 у нас есть, что плоть духу противится, они противятся друг другу всегда. Или Римлянам 8 глава, да, что помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир, или живущие по плоти Богу угодить не могут. То есть мы вмещаем в себя одновременно вот эту плотскую, греховную, сатанинскую природу, и одновременно тот, кто принял Иисуса Христа Господом, принял верою Христа, тот вселяет в себя Духа Божьего. И в человеке, внутри человека – происходит вот это огромное напряжение борьбы духа и плоти. И я думаю, что все верующие люди меня хорошо понимают, да и неверующие, когда мы боремся с искушениями. И мы знаем, какое напряжение внутри нас, когда надо поступить по Богу. Сатана искушает, мир искушает, плоть искушает нас поступить по плоти. И внутри нас происходит эта великая борьба. И Иисус так и сказал: «Побеждающему дам сесть, как и я победил и сел на престоле». Отца моего, то есть мы видим, что борьба она будет постоянно. Более того, у кого нет внутри борьбы, тот уже проиграл. Ну, то есть это значит, что он проиграл плоти. Потому что, еще раз говорю, внутри человека идет постоянная огромная борьба. Он двойной. Человек двойной. Он не может быть полностью святый и праведный. Это вот когда мы умрем, вот там написано, туда не войдет ничего нечистого. Это там. Вот. А пока мы здесь, мы еще носим в себе эту нечистоту. К сожалению. А может и к счастью. И поэтому наша задача жить в святости, в праведности. Святый да освящается, еще говорит Господь, чтобы мы побеждали самого себя. Бог все сделал, Он нам дал вот эту силу Духа Святого, вот эту положительную энергию внутри нас, вот эта сила Духа Святого, которой мы побеждаем вот эту отрицательную энергию, вот этого сатану. И по мере того, как мы движемся в этой борьбе, і ми і освіщаємося.
Маємо дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас в ефірі.
Є міста, написано, що любіть ворогів ваших, домашніх ворогів ваших, там, хто друг міру, враг Богу. Це з одної сторони. З іншої сторони написано так, що Господь на Христі, коли все сказав, прости йому, бо не ведаю, що творять люди. То есть написано, что все мы от одной крови произошли, все мы братья и сестры, и все дети Божьи.
Ну, стоит вопрос, что с одной стороны нужно любить врагов, а с другой стороны Бог говорит, враги человеку домашние его. Вот это я так понимаю, да, какая-то вот тут тоже.
Ну, есть местописание такое, что враги человеку домашние его.
Хорошо, спасибо вам большое за вопрос, глобальный вопрос, очень такой важный вопрос. Смотрите, есть такие места Писания, где говорится, кто возлюбит отца, мать, жену, детей более, чем меня, тот недостоин меня. Написано, кто не возненавидит отца, мать, жену, детей, вот, ради меня, тот не может достигнуть меня. Да? Вот как это все понять? Как это все понять? Как это все уразуметь? Вы знаете, самое главное, для чего пришел Иисус Христос? Он пришел, чтобы мы обрели Царство Божье в себе. Он пришел, чтобы мы нашли это Царство Божие. Марка 1:15. Он говорит, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Да? То есть мы видим, что он говорит, что приблизилось Царство Божие. Царство Божие. И вот каждый человек или задача каждого человека – найти это царство и соединиться в царстве Божьем с Богом, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. И на пути вот к этому достижению найти этот мир Божий, Царство Божие, жизнь вечную, да, Царство Божие незаметным образом внутрь вас есть. Вот этот огромный мир Божий, эту вечность, эту любовь Божию, которая превыше всякого там разумения. То есть это Царство Божие, которое мы не можем даже объяснить. Но на пути к этому царству становится мир. Поэтому не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире есть, там похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца. И мир проходит, и похоть его проходит. А пребывающий в воле Божией, тот пребывает вовек. Вот смысл, чтобы мы нашли Царство Божие. Царство Божие. Это больше, чем все на свете. Это больше, чем жизнь, больше, чем смерть. И вы поймите правильно, что можно иметь хорошую семью, дом, детей, жену, там, работу. Все просто очень хорошо. Но не иметь Царства Божьего в себе, не иметь мира Божьего, не иметь жизни вечной в своем сердце и быть несчастнейшим из всех человеков. Просто несчастным. И когда смещаются акценты у человека, а они смещаются на деньги, на дом, на семью, вот, и ущербным становятся его поиски Бога. И это становится ужасным. И поэтому Господь говорит такие вещи: кто возлюбит отца, мать, жену, детей более, чем меня, тот недостоин меня. То, что человек находит удовлетворение в земном и теряет самое главное – ценность в вечности в своем сердце, в своем сердце. Он теряет Царство Божие. И поэтому Господь говорит вот такие вещи. Для того, чтобы мы на периоде роста и взращивания Царства Божьего внутри себя, мы будем сталкиваться с проблемами. И слава Господу, что Господь дал нам это драгоценнейшее и вернейшее слово, на которое мы можем правильно выверить свои ориентиры. Правильно. Это не значит, что надо ненавидеть отца, мать, жену, детей. Но это значит, что надо любить Бога больше всего на свете. Больше всего. Не идти на компромисс, не грешить, не делать лукавство с Богом, а быть верным Ему во всем. Верным во всем. Во всем. Чтобы Господь сказал: добрый, верный раб, войди в радость Господина. Малейшие, вы поймите правильно, вот можно быть верующим, очень верующим, ходить в церковь, семья, дом, дети, родители, жена, муж, все хорошо, работа, вот все хорошо. Но есть какой-то маленький грешок, маленький. Ну, там лежало что-то плохо, ты на работе взял и домой отвертку принес. Она там плохо лежала, валялась. И все, и это семя зла, оно попадает и разрушает все Царство Небесное, Царство Божие, которое находится внутри вас. И вы просто разрушенное, все внутри вас разрушено. И вы не можете нести свет Евангелия, вы не можете проповедовать истину. Вы уже скверняете Евангелие, когда вы проповедуете Евангелие дома, в семье, когда вы украли отвертку на работе, которая валялась и затоптана была в грязи и в снегу. Вы понимаете, в чем дело? И все разрушено. Все разрушено. Дети видят ваше лукавство, что вы не искренне проповедуете Евангелие. Супруг или супруга видит нечистоту. И вы сами просто разрушаетесь, вы не знаете, что происходит. Поэтому Царство Божие внутрь вас есть незаметным образом. И его надо... Ну, не знаю, хранить как самую большую драгоценность, все продать и купить эту жемчужину, купить это поле, чтобы все продать и купить это поле, на котором это сокровище. То есть это драгоценность. И вот трепетать перед этой драгоценностью, перед этим Царством Божьим, которое внутрь вас есть. И когда вы движетесь вот к этому сохранению этого царства, то вам надо будет делать выбор. И там может стоять и жена, и дети, и деньги, и работа, и карьера. И поэтому Господь говорит, что враги человеку домашние его. И что кто возлюбит отца, мать, жену более, чем меня, тот недостоин меня.
Олексій Анатолійович, з цією відкруткою, яка в снігу валялась, от така штука, Ісус каже, будьте як діти, але в якому смислі? От маленька дитина, кажуть, до певного віку, вона все, що бачить, це її. От вона бачить щось там в пісочниці, вона бере, а тут мама з татом кажуть, ні, це не твоя машинка чи лялечка, це ось дівчинки там, чи хлопчика лялечка. Тобто дитина ще не знає, що таке власність приватна, гроші, за які купуються. Ну, взагалі, про цей світ вона мало знає, вона ще не потрапила. Апостол Павло каже, що він це пов'язує з євреями, він сам був єврей, а євреї з Мойсеєм. Ясно, що в інших народів теж були закони, і красти були не можна. Але у євреїв це Мойсей, закон Мойсей, не вкраді. От, це приватна власність, права і так далі. Але Павло каже, що, по-перше, що вся ця система, вона світська. Тут, ну, все одно всі накрали, нам нічого не належить. Кажуть, що індіанці, вони підписували папірці білим людям і продавали таким чином землю свою або віддавали, але вони не могли второпати, тому що в їхній свідомості вони належали землі, а не земля їм. Але так вони лишилися в Америці в резерваціях. Тобто і цей світ, він належить лукавому і так далі. Тут все обмані, украді, хто краде мільйонами, тому нічого, а хто відкрутку, того посадять. Ну, в такому смислі. І от Павло каже, що Ісус щось нове приніс. Тобто закон Мойсея був, да, відрубали злодієві руку, навіть якщо він крав, щоб просто прохарчуватися. І навіть якщо він крав у того, в кого повно всього і тому нічого б не було. Ну, він би і не помітив, але йому тяли руку на сході. А він каже, що Ісус нас якимось чином звільняє. Як, що нового Ісус в цю систему привніс, сказавши, от будьте як діти.
Смотрите, грех не меняется, когда нет закона.
Невменяемым людям.
Ну, даже те, которые не знают закон, да, то есть у нас написано, и до закона был грех в мире, но грех не меняется, когда нет закона. И жало же смерти грех, а сила греха – закон. То есть младенец, пока в нем не изобразился закон, а закон, он не обязательно, это Синайский закон, мы уже говорили, что закон напечатан на сердцах язычников, но у младенцев он еще не изобразился. Как правильно ты сказал, что у него еще нет понимания частной собственности на землю, на отвертку, на еще на что-то. Пока закон не изобразился, то он святый, можно сказать, и поэтому детям им принадлежит Царство Божие. Но как только закон изображается через родителей или через Синайский закон, или через общество, да, что это нельзя, а вот это можно, и я бы не пожелал, если бы закон говорил «не желай», да, то есть он... Я становлюсь крайне грешен посредством этого закона. Не потому, что через закон приходит грех, но я становлюсь крайне грешен через этот закон. Вот. И поэтому грех появляется. А то, что же принес Иисус? Он как раз освободил нас от самого закона. Каким образом? Он сказал, что «Царство мое, нет мира сего». Он пришел избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца. То есть он принес нам свой мир не так, как мир дает. В мире будете иметь скорбь, но мужайте себя, победил мир. Иисус сделал нас пассажирами здесь, на этой земле, где существует царство зла, частная собственность и все остальное. Он сделал нас пассажирами. Мы здесь стали странниками и пришельцами. Мы здесь стали временными. И Господь говорит, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Он нам дал больше, чем эта жизнь. Он нам дал жизнь вечную. Вечную. Он нам дал эту жизнь вечную. И поэтому Он освобождает нас от этой жизни, в которой закон, в которой, через которую жизнь становится греховной, потому что в ней царствует этот закон. Жало же смерти – грех, а сила греха, мощь греха, власть греха – это закон.
Дякую. На жаль, час программы вычерпано. До новых зустрічей в эфире Світлого Радіо, друзі.
Спасибо. До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».